Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.08 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений, говорит и Москобот. И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Вернее, не YouTube-канал, а радио «Говорит и Москва», латиница в одно слово, это наш телеграм-канал, и в официальной группе ВКонтакте можно смотреть. Президент Франции Эммануэль Макрон под отправкой войск на Украину имел в виду направление военных для подготовки украинских солдат в стране, а не за ее пределами. Заявление делает, причем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он говорит, Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас. Кулеба добавляет, что Киев никогда не обращался с просьбой о направлении людей. А что это все последний месяц продолжается? То Макрон как-то бурно заявляет, что вот уже, да, мы готовы, а тут Кулеба говорит, да нет, Макрон имел в виду совсем другое.
Ну, знаете, когда мне звонят журналисты, говорят, вот Путин сказал, что он имел в виду. Я ведь советую обратиться к Путину. Значит, ну, потому что человек имел в виду, он, наверное, сам расскажет лучше, чем кто-то посторонний, да?
Или проще понимать, значит, все в буквальном смысле.
Да. Да, или понимать так, как сказано. Значит, когда министр иностранных дел одного государства начинает рассказывать, что имел в виду президент другого государства...
Это дихотомия.
Да, это просто абсурд. Вот, когда, допустим, Нарышкин говорит, руководитель разведки, что французы подготовили 2000 человек, это, кстати, примерно... соответствует информации, которая недавно появилась в западных средствах информации. Там, правда, было сказано, французы подготовили батальонную тактическую группу численностью 1500 человек. Но где полторы, там и две. Да? Значит, для справки на Украину, что часть из этих людей уже перешла границу со стороны Румынии, сейчас эта информация проверяется. Угу. Значит, ну, здесь понятно, он руководитель разведки, разведка по своим каналам получает информацию, она ее проверяет, сообщает там и так далее. Кулеба не сказал, я созвонился там со своим французским коллегой,
и
он мне сообщил, да, или я там запросил у Макрона, что он имел в виду. Нет, он просто сам трактует слова Макрона так, как он хочет. Значит, или так он считает правильным. Вот. Что касается вообще всей этой истории, знаете, меня опять умиляет реакция нашей общественности, которая рассказывает, ну, что там, что нам того Запада, да, у них же ничего нету, как они там воевать-то будут. Мы их сейчас одной левой... и праздновать будем. Они уже забыли, что у Украины не было вообще ни экономики, ни армии, ничего. А 2 года при поддержке того же, кстати, Запада, война худо-бедно идет, уже 3-й год пошел. Они забыли, что точно так же Запад рассуждал. Что там той России? 2% мирового ВВП? Мы даже глубоко вздохнуть не успеем, как ее не будет. А теперь беспокоятся о том, что не войну проигрывают. Дело в том, что любые действия... и в политике, и в военном деле ориентированы на то, чтобы надавить на слабость противника своей сильной стороной. Или закрыть свою слабость каким-то образом. Вот. И что, допустим, ну, вот навскидку, да, можно предположить по поводу этой идеи об отправке французских войск. Понятно, что Франция не готова, и вообще вся Европа сейчас не готова отправить на Украину столько войск, чтобы переломить ход войны. Угу. Просто у них нету сейчас такого количества, это правда. Но... как они создавали нам блокированную позицию почти 1.5 года. Это украинское пушечное мясо, которое пока что не кончилось, они как лемминги продолжают умирать на фронте. И это западная техника. Ну да, сейчас нету танков, да, там не хватает их уже у Запада, не могут они их ни произвести, ни отремонтировать. Значит, они только начали производить артиллерийские системы, которые якобы когда-нибудь хотят поставить на Украину. Но от чего сейчас больше всего страдает украинская армия? Украинская армия больше всего страдает от российских бомбардировок, потому что Россия наладила производство бомб с УМПК, и авиация, не заходя в зону поражения украинских ПВО, просто разносит в щепки украинские укрепления.
Фабы,
да, вместе с этим самым, вместе с личным составом. Когда вы сидите в окопе или даже в хорошем блиндаже, вас бомбят, бомбят, бомбят и бомбят, рано или поздно, если вы еще живы, вы собираетесь и уходите, потому что врага все равно нету, а вокруг вас гибнут ваши товарищи. Это очень сильно воздействует на человеческую психику. Что надо сделать? Надо закрыть небо над Украиной. Как это сделать? Надо послать туда западную авиацию, другого варианта нету, потому что даже если передать Украине там 6, 10, 12, ну, хоть 50 западных истребителей, надо, чтобы у них, во-первых, кто-то летал, они там наподготовили аж 12 пилотов за год. Такими темпами можно 100 лет готовить. Вот. Во-вторых, им надо где-то базироваться, а базироваться они все равно могут только на западный аэродром, потому что надо подготовить не только пилотов, надо подготовить технический, обслуживание, технический персонал. То есть либо посылать туда западные все равно, на украинские аэродромы, еще и украинские аэродромы приводить в нормальное состояние, а их будут бомбить, кстати. Либо, опять-таки, взлетать с западных аэродромов. Таким образом, что все равно получается, что Европа втягивается в боевые действия. Если самолеты, которые воюют против России, взлетают с западных аэродромов, то, соответственно, аэродромы становятся законной целью.
Это на бумаге становится законной целью, а здесь же вопрос еще как бы политической, наверное, и военной воли.
Точно так же, как когда вот наши, опять-таки, наша общественность говорит, давайте ударим по Лондону ядерным оружием, да, они все равно испугаются и не ответят, они не могут ответить на вопрос, а что будет, если не испугаются. Вот точно так же Запад может сколько угодно рассчитывать на то, что не будет политической воли там и так далее, но они не могут ответить на вопрос, а что будет, если воля найдется, если по западным аэродромам нанесут удары. Значит, такими вещами вообще-то не шутят обычно. Значит, следовательно, надо найти вариант легального присутствия западной авиации на Украине таким образом, чтобы не подставлять свою территорию. Это очень сложно. Но теоретически вот, они пытаются отправить туда войска. Там пусть немного, пусть 2000, 4000, там к французам потом еще кто-то присоединится. Значит, даже если, как говорит Кулеба, эти войска будут расположены просто в украинских тренировочных центрах, по ним же Россия наносит удары.
Да.
А если их разместить еще в украинских логистических центрах, там, где складируется переданное Западом имущество,
тогда все сразу.
По которым тоже Россия наносит удары, значит, эти войска начнут гибнуть. И гибнуть они начнут не на передовой, а в тылу, и именно от ударов авиации ракет. Следовательно, сразу же, что можно сделать после этого? Можно сказать, вы понимаете, ну, на украинцев-то плевать, но там же наши войска гибнут, да? Их надо просто прикрыть зонтиком ПВО и закрыть небо над ними авиацией. Поэтому надо передать на Украину, не украинцам передать, а на Украину отправить еще средства ПВО наши, европейские, которые там закроют наших же европейских солдат. Они не будут воевать за украинцев, они будут только закрывать те места, где базируются европейские солдаты.
Какая сложная схема.
Это, в принципе, закрыть небо над половиной Украины, да. Потому что вы же не знаете, откуда самолет нанесет тот самый удар. Значит, соответственно, все, что будет подлетать на расстояние там, километров 100-150, вам уже надо сбивать. Вот. Ну и плюс послать туда западные истребители, чтобы они патрулировали небо. Значит, опять-таки в том регионе, где находится иностранный контингент. Ну, понимаете, истребитель это же не детская коляска. Он там 100 километров туда, 100 километров сюда с разгону проскакивает только так, значит, он пока развернется. Значит, соответственно, они просто таким образом попытаются закрыть небо над Украиной. То есть, и скажут, ну, авиация это взлетает с наших аэродромов, да. Но она же не воюет на стороне Украины. Она только прикрывает наших солдат, которые находятся на Украине, почему они находятся там с гуманитарной миссией, там, с миротворческой миссией, сколько угодно. Они тоже не воюют, они в тылу находятся. Их на фронте нету. И наша авиация только прикрывает наших солдат. Значит, для того, чтобы усложнить России, вариант, допустим, удара по аэродромам. Значит, хорошо, пусть истребители над Украиной сбивают, ну, будут там воздушные бои тогда над Украиной, вести западная авиация. Самолетов надо действительно много. Там у одной только Польши за 200 штук. Значит, плюс французские, плюс шведские, плюс еще какие-то. Можно насобирать вполне приличное количество истребителей, которые создадут нам большие проблемы в небе над Украиной. Формальный повод есть. Более того, любой контингент, вам главное зацепиться, да, коготок увяз, все птички пропасть. Любой контингент, он сегодня 2000, а потом наготовили еще людей, он уже 200 тысяч будет. И не так долго для этого понадобится, не так много времени для этого понадобится. Важно только солдат соответствующих иметь, и все. Наберите наемников, значит, подготовьте очередные, значит, бригады себя в тылу. Кстати, когда шла информация о том, что Франция подготовила войска, значит, тогда же шла информация о том, что и Германия с Польшей готовят по такой же бригаде. Не знаю, насколько это соответствует действительности. Думаю, что если бы немцы готовили бы, это бы уже давно бы утекло бы. в информационное пространство. Но теоретически это исключить нельзя. Потом шведы давно обещали послать бригаду в Прибалтику, а прибалты давно обещали послать войска на Украину. Угу. Значит, да, прибалтов не так много, значит, но 2-3 тысячи, даже 5 тысяч со всей Прибалтики они наскребут. Значит, и отправят. Значит, там 5 тысяч прибалтов, 2 тысячи французов, там 5 тысяч поляков.
И они будут убеждены, что таким образом по ним все равно не прилетит, а чтобы не прилетело, они будут усиливать этот зонтик ПВО.
Понимаете, их будет сниться все больше и больше. А когда их будет там уже хотя бы 1050, это значит, что Украина может собрать 150-200 тысяч с Западной Украины, с белорусской границы и отправить их на фронт.
Угу.
Подготовленных людей.
Ну, тогда это там, вообще история про маневр.
Да, это и на фронте может поменять ситуацию. Там, ну, не то чтобы в пользу Украины, но опять-таки затормозить наше продвижение на фронте. То есть они пытаются заткнуть свои слабые места, увеличить количество украинских солдат на фронте, закрыть украинское небо от нашей авиации и таким образом затянуть этот процесс украинской агонии на более длительный срок.
А как они это будут объяснять? Ну вот они сейчас долгое время говорили, постоянно открещивались, что мы-то не воюем с русским, мы просто помогаем Украине.
Ну да, они будут говорить, наши войска отправились не воевать, еще раз говорю. Они в глубоком тылу находятся. Они расположились на Западной Украине, да, они помогают там украинским солдатам осваивать западную технику. Да, они охраняют склады с гуманитарной помощью, предоставленной Западом. Больше ничего не делают. А по ним прилетает, поэтому их надо защищать. Все же знают, что Россия, выдающаяся изувер, она уничтожает исключительно склады с гуманитарной помощью и убивает, значит, непричастных французов, да? В этом же не надо Запад убеждать.
Угу.
Значит, им просто скажут, не поверят.
Перед Россией теперь какие задачи тогда стоят, если действительно такая схема реализуется?
Перед Россией задача все время стоит одна и та же. Перед Россией стоит задача закончить боевые действия своей победы, и чем раньше, тем лучше. Поэтому Запад и пытается это удовольствие растянуть. Ведь они же не пытаются сейчас, там у них в этом самом, в конце 22-го года, в начале 23-го родилась идея украинской победы.
Да, ну, они, значит, не могут от нее отказаться.
Нет, она как родилась, так и потухла. Они сейчас уже не говорят давным-давно об украинской победе.
Они говорят, мы не дадим России победить на поле боя.
Да,
такая
формулировка. Они говорят, мы не дадим России победить на Украине. Но не дать победить, да, и победить Россию, это разные вещи.
Конечно.
Вот. Значит, их задача протянуть как можно дольше эту стагнацию украинскую, агонию украинскую.
Чтобы?
Для того, чтобы успеть самим мобилизоваться, привести свой ВПК в нормальное состояние, чтобы начать выпускать нормальное количество снарядов,
то
техники там, и так далее.
То есть все-таки воевать против России?
Ну, хотя бы угрожать войной. Ну, понимаете, одно дело, когда вы мне угрожаете войной, я знаю, что у вас на складе стоит 200 неотремонтированных танков, которые вы отремонтировать не можете, и больше у вас ничего нету. Но я скажу, ну, воюйте. А другое дело, когда я знаю, что вы эти 200 танков выпускаете, ну, не в месяц, а хотя бы в полгода. Тогда у меня возникнет вопрос, а как долго я с вами буду воевать тогда?
Угу.
И какие я потери за это время понесу? И стоит ли овчинка выделки дальше?
А идеологическая здесь вот подоплека-то какая? Ну, хорошо, если они же должны убеждать друг друга в чем-то, ну, что
они,
вот им надо действовать
давно,
дальше.
Идеологическая схема у них отработана очень давно. Они говорят, Украина – часть Европы, потому что Украина давно хотела и в Европу, и в НАТО, там, и так далее. Это наша ошибка, что мы ее вовремя не приняли. Значит, если мы сейчас оставим вот так вот, бросим Украину, которая наш союзник, мы с ней подписали массу соглашений.
Но
значит, вот,
тормозим со вступлением в Европейский
Союз. Подписали соглашение об ассоциации с ЕС, значит, подписали двусторонние соглашения о безопасности, многие страны и так далее. Ну, много с ней подписали соглашений, наш союзник, мы не можем ее бросить, потому что дальше Россия нападет на Европу. Дальше за Украиной находится Польша, Прибалтика и так далее. И Россия обязательно пойдет дальше.
Они прям верят в это, что вот Россия нападет на Европу.
Ну,
посмотрите. В смысле, они себя в этом убедили.
Если бы у вас была бы такая возможность, я бы вам порекомендовал бы приобрести домик где-нибудь там на юге Франции, где тепло. Взять билет и слетать туда на 2 года. Думаю, что через 2 года вы бы тоже совершенно другими глазами бы смотрели бы на этот конфликт. При том, что вам бы никто бы там не делал бы лоботомию и так далее. Вы послушали бы местное население, послушали бы местные средства массовой информации. У вас бы начала бы складываться другая картина.
Вот поэтому
Вы бы не смотрели бы на это глазами простого француза, возможно. У вас была бы более, так сказать, яркая картина, да? Но она бы сдвинулась бы в ту сторону. Потому что там бы вы бы имели бы один источник информации – западные средства массовой информации, которые соответствующим образом подавали бы вам и российские действия, там, и все остальное. И если, когда у вас, понимаете, сопротивляемость потоку информации у человека ограничена, значит, вначале он говорит, это все чушь, потом говорит, ну, послушайте, ну, вот здесь вот есть вещи, которые на правду похожи, нельзя же все время так нагло врать. А он говорит, ну, знаете, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Значит, в принципе, значит, возможно, они в чем-то и правы. Так это человек, который отсюда туда приедет, да? А человек, который там вырос, так они тоже приучены любить свою родину, значит, и защищать ее интересы. И когда я им говорю, причем им совершенно, как говорят примерно тем же языком, тем говорим, они им говорят, смотрите, вот народ Сирии восстал против преступного режима Асада. И весь мир этот режим осудил.
Кроме Путина.
Сказал, что он нелегитимен, да. А Путин отправил войска спасать режим Асада от народа Сирии. Там до сих пор идет гражданская война. Хотя, если бы нет, то уже бы давно был бы сплошной мир, как в Ливии. Вы думаете, французы знают, что сейчас происходит в Ливии? Или им там это особенно хорошо? Турки знают, потому что у них там есть интересы.
Может быть, наивный вопрос, прям совсем наивный, но уж раз так. А если в историческом разрезе посмотреть, кто с кем воевал на протяжении, ну, за последние там 250-300 лет, то есть у европейцев вообще никак. Кто на кого шел, кто на кого походы организовывал, кто отвечал, как отвечал.
Давайте возьмем 50-летний период.
Да.
Это значит, с 60-летний. С 1750-го значит, по 1812. Ну, там 65 лет, да, по 1815. Значит, в начале Семилетняя война. Пруссия вообще ни сном, ни духом к России. Она там воюет с Австрией, но тем не менее русские войска проходят через всю Польшу, занимают Восточную Пруссию, занимают Берлин, там далее воюют очень долго, почти доводят бедного Фридриха до Цугундера, и его спасает только то, что Петр III вступает на престол. Значит, а так бы... Причем, вот Петр III вступил на престол, значит, это же... Мы не знаем, что дальше происходило. И у нас складывается впечатление, что русские войска просто развернулись и ушли назад.
И ушли обратно, да.
Не, они подписали с Фридрихом соглашение. Русские войска, во-первых, начали воевать против австрийцев, а во-вторых, начали готовить войну против Дании в интересах Голштинии, потому что Петр III был еще и герцогом голштинским.
Так.
Значит, то есть они там восстались в Европе. Ну, скажите, пожалуйста, что потеряли русские в Дании? Да? Значит, дальше. Начиная с 1798 года, значит, итальянский поход Суворова, эскадра Ушакова проходит Дарданеллы, и начинает воевать с французами в Средиземном море. Значит, у нас есть самые места наших выдающихся побед, там Капри, там, значит, нашего флота, да, и нашей армии.
Да.
Там, значит, вот, скажите, пожалуйста, что забыли русские в Северной Италии? Или что они забыли на Капри? Значит, 805 год. Где разгромлена русская армия? Под Аустерлицем. Это где? Это примерно современная Чехия. Значит, вот, что забыли там русские? А, между прочим, Кутузов дошел почти до Рейна, это он оттуда отступал к Дунаю. Да? И что они собирались сделать? Они собирались вместе с австрийскими войсками перейти французскую границу. Значит, просто Бонапарт перешел раньше австрийскую. Значит, что забыли русские на Рейне? И только в 812 году, да, в 807 году русские воевали за Пруссию против Бонапарта. Значит, тоже далеко от своих границ. И только в 812 году Бонапарт перешел русскую границу. Значит, если мы углубимся дальше в историю, то не Карл XII напал на Петра I, а Петр I напал на Карла XII. Да, он, конечно, кстати, освобождал в том числе и русские земли, но освободил значительно больше, чем было русских земель.
Значит, то есть, в принципе, если сманипулировать...
И присоединил к России. Поэтому, значит, ну да, мы защищали свои национальные интересы, значит, да, там, допустим... Были объективные причины тому, что мы вступили во все эти войны. И да, не просто так все это происходило, и нам тоже, значит, и Пруссия несла определенную угрозу, там, и так далее. Да, они там кое-где, кое-когда нам на хвост наступали, и мы не хотели нарушения европейского равновесия и так далее. Но если просто посмотреть так вот на картину объективно отстраненным взглядом, то получается, что за, допустим, 18-й там, и начало 19 века русские значительно чаще ходили в Европу. Почему Европа ходила в Россию? Между поляками и французами никто особенно в Россию не ходил. Например, Карл XII под Полтавой оказался после того, как Петр оказался под Нарвой, а не до того.
Значит, и поэтому вот, сейчас и они вспоминают...
И у шведов с Россией, между прочим, был вечный мир. Подписан.
Как они сами себе сейчас, вот Никита спрашивает, в чем выгода Франции это делать? То есть как они сами себе объясняют даже, что вот если, допустим, даже русские придут, то что? их поработят, оккупируют, не знаю, снизу сотрут с лица земли, как бы, вот, ну, как бы сказал, а, говори бы.
Ну, хорошо. Вот когда мы говорим, мы не можем проиграть Западу, потому что? Потому что что? Вот как вы себе это представляете? Значит, мы проиграли Западу. Здесь завтра появились французы, немцы, там, англичане, американцы, построили концлагеря, или даже не построили концлагеря, а просто всех загнали в расстрельные рвы.
Ну, как они
что, что произошло дальше?
Как говорят, раздербанят страну, ну, возьмут...
Ну, да, ну, вот скорее там... всего, значит, в первом приближении наступят сливки. Вторые 90-е.
Да, 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 да.
Ну, у них уже наступают 90-е. Они это уже видят. Им говорили, что...
Подождите, это же расцвет свободы. Надо же дальше так продолжать
да,
линию.
Он у них наступает в экономике. У них, кстати, тоже действительно расцвет свободы.
Это же расцвет говорят. Свободы, настоящий. Товарищи, так вы же нам говорили 30
лет
назад.
Так вот, свобода-то у них цветет, кстати, сейчас, да?
Вот.
Значит, особенно нетрадиционная, значит, свобода. Вот. Но при этом большие проблемы в экономике. Им это очень не нравится. Угу. А им говорили. Им их руководители говорили, что вот если мы Россию не поставим на место, то, значит, Россия создаст нам проблемы в экономике. Они говорили, смотрите, вот нельзя садиться на иглу русского газа, потому что потом...
Надо садиться на иглу русского, американского СПГ.
Потому что потом русские вам перестанут продавать газ, а вам будет очень плохо. Сейчас они говорят, смотрите, русские вам перестали продавать газ.
Так вы сами потоки взорвали.
Вы думаете, они все это рассказывают, да, подробно? Они говорят, смотрите, русские перестали продавать газ. Видите, какие проблемы? Вот. А вы знаете, вот сейчас они придут потом с Украины и будут вас еще завоевывать.
Mm-hmm.
Многие верят, а что такого?
Да.
Важно же, как подать информацию.
Ну, наверное, да. Наверное так. Ну, и, соответственно, получается, все это, как бы, каким бы образом президент России ни американским журналистам дал интервью, ни российским журналистам давал интервью, обращаясь, в том числе, к западной публике, убеждать невозможно, потому что догма...
Понимаете, интервью президент России заряжена. Дает один раз, в лучшем случае, там, в 5-10 лет.
Это правда, а медиа работает каждый день, да. Да. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Сейчас будет информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. 10:37 в столице. Мы продолжаем. Финист пишет. Если исходить из данных о потере гражданского населения во Второй мировой войне, то СССР больше, чем в разы, чем у всех западных стран. Исходя из этого, можно утверждать, что они могут устроить геноцид нашего народа. Если придут сюда, если посмотреть на нынешние события, то места, откуда ушли русские солдаты, сразу подверглись чисткам со стороны ВСУ. И еще предстоит узнать, сколько мирного населения в итоге погибло от рук украинских карателей.
Да, и что? Значит, дело в том, что мирное население гибло не только, даже зачастую не столько от карательных акций.
Угу.
Значит, в карательных акциях тоже погибло много людей. Значит, в том числе на территории Советского Союза, речь может идти о миллионах. Но мирное население гибло в ходе военных действий. Потому что на территории СССР военные действия разворачивались, а на территории, допустим, Великобритании, тем более Соединенных Штатов, которые даже не бомбили, военных действий не было. Значит, мирное население гибло просто от голода, значит, потому что немцы не считали нужным обеспечивать. Они не людей, выполняли да, обязанности оккупирующей страны и не обеспечивали нормальную жизнь мирного населения. Значит, они потом ссылались на то, что там им партизаны мешали и так далее. Это неправда, потому что изначально было... То есть партизаны в основном появились в таком массовом масштабе, потому что перед мирным населением возник вопрос, умирать от голода или как-то сопротивляться.
Они просто не считали это нужным, вот и все.
Ну, нет, и
просто
они
преступное считали, намерение
они, было. Да, был издан приказ о том, что все продовольствие должно использоваться в интересах Рейха, то есть оно должно либо использоваться для прокорма немецких солдат на фронте, либо отправляться в Германию. Значит, и самое, а кормить, то есть на оккупированных территориях, необходимо только тех, кто непосредственно на Германию работал. Ну, даже если вы просто на заводе работали в это время, uh-huh. который, там, или на шахте, которая работала в интересах Рейха, да, то вы получали паёк. Поскольку большинство людей было без работы, да, то они ничего не получали. Более того, был издан приказ, в соответствии с которым запрещалась миновая торговля. То есть, когда население городов отправилось в села выменивать вещи на продукты, значит, их ловили, вот, и, ну, как минимум, на входе в город эти продукты изымали, если ловили. Значит, точно так же, вот, когда мы смотрим фильмы, да, о войне, значит, мы часто видим облавы на рынках. Потому что рынки тоже были запрещены. Немцы смотрели на это сквозь пальцы, потому что они там тоже, кстати, с этого дела отоваривались, да, то есть зарабатывали на этом деле. Всегда можно было шоколадку на золотишко выменить, да. Значит, но, тем не менее, периодически проходил эти облавы, когда людей просто ловили, кстати, отправляли в Германию, там, или вообще там в концлагеря отправляли и так далее. Значит, то есть большая часть погибших – это не там расстрелянные, повешенные и так далее, а люди, которые вымерли и погибли в результате проводившейся оккупационной политики. Что было бы, если бы немцы оккупировали бы территории бы других государств? Было по-разному. Значит, в этом самом, во Франции народ пережил оккупацию относительно спокойно, в Чехии тоже. В Польше 6 миллионов погибших, значит, в ходе оккупации, что для такой страны, как Польша, в процентном отношении вполне сопоставимо с тем, что было в СССР. Да, большинство из этих погибших, или как минимум половина из этих погибших, евреи. Но поляки тоже серьезно пострадали, потому что там было целенаправленное уничтожение польской интеллигенции. То есть Гитлер исходил из того, что поляков необходимо онемечить, а для того, чтобы онемечить, значит, необходимо уничтожить, собственно, польский дух. Это значит, польскую аристократию, польскую интеллигенцию необходимо уничтожить. Тогда весь остальной народ быстренько, кстати, поменяет свою идентичность. То есть не только в СССР, но, кстати, в этом самом, на оккупированных территориях Югославии проводилась очень жесткая политика, причем при помощи еще и стравливания местных народов. Там, допустим, боснийцы и хорваты с удовольствием резали сербов. Значит, в свою очередь, значит, сербы отвечали им взаимностью. Вот. Там, ну, повторяю, что Советский Союз потерял очень много людей, безусловно. Но именно в силу того, что территории были оккупированы, плюс еще большие потери даже армии, это не в последнюю очередь потери военнопленных, оказавшихся в плену в основном в 1941 году, когда мы, у нас только в плен попало порядка там 2 с лишним или 3 миллионов человек. Значит, за всю остальную войну попало меньше, чем в 41-м. Эти пленные тоже, там, из них 60% в лагерях погибло, если не больше. То есть надо еще соотносить разные условия, в которых оказались мы, союзники, в боевых действиях. Например, если взять потери американской армии, американских пленных, которых выдали в плен японцам, то они вполне соответствуют потерям, которые несли наши пленные в плену у немцев. Потому что у японцев вообще, кстати, подход к этому делу совершенно другой, не европейский, вообще не западный. Они не считают нужным о пленных заботиться, они, наоборот, считают, что попасть в плен – это хуже, чем умереть. Вот. Поэтому они относились к ним даже не как к людям, там, второго или третьего сорта, а вообще как к нелюдям уже, как хуже, чем к мертвым. Это есть известный этот самый Батаанский марш, когда американских пленных гнали там всего ничего по одному филиппинскому острову, да, от места, где их взяли в плен, до места заключения. И там практически чуть ли не 90% из них погибло в ходе этого, кстати, марша. Вот. То есть там, где мы попадаем, там, где появляются сходные условия, там появляются и сходные потери, сходные результаты.
Адам говорит, есть две страны, которые подталкивают Европу к войне и собираются стать бенефициарами. Это Великобритания, как застрельщик, и США, идущий к американской мечте Гэтсби. Им все равно, сколько погибнут европейцев, правильно расставленные политики обнуляют волю простых граждан. Бербок ведь как-то сказал, ее не волнует мне не избиратель.
Ну, а почему только американцы и британцы? Значит, вот самый Макрон, который рвется в европейские лидеры, тоже считает, что неважно, сколько погибнет европейцев, главное, чтобы он реализовал свою мечту.
А, это стремление реализовать мечту таким образом.
Да, Макрон да. Хочет стать председателем ЕС, ну, своего рода европрезидентом, потому что его президентские каденции во Франции заканчиваются, там его политическая карьера уже все, йог. Значит, он хочет выйти на другой уровень, то есть на уровень европолитика. Вот, шведы, кстати, очень активно стремятся к реваншу, шведские политики, причем их никто не подталкивает сами. Они визжали и плакали по поводу того, как они не любят нас еще со времен Советского Союза, когда они постоянно советские подводные лодки у себя там находили в своих озерах. И распадом Советского Союза ничего не изменилось. Российские подлодки не продолжали находить, даже когда на Балтике ни одной плавающей подлодки не было.
А их продолжали находить. Да, они находили, все всплывали и всплывали.
Находили.
В пруду.
Да. Вот, и Швеция, как... Ее же в НАТО никто не загонял силы. Она же сама вступила.
Как? Это же русские угрожали. Что вы, Ростислав, ей вы не только, помните разве?
Ей только... Ну, правильно, она же сама вступила для того, чтобы спастись от русской угрозы.
Да.
Но ее же НАТО...
Никто не угрожал, ну ладно.
Да, ее же американцы не загоняли, они сами так воспринимают мир. Знаете, я же говорю, что важно еще как мир воспринимается. Мы очень по-разному воспринимаем и историю наших стран, да?
Конечно.
Причем в любом пункте, если мы посмотрим, там, сравним себя со шведами, значит, у них своя правда. Они вам расскажут, причем вы их не опровергнете. Просто любой момент истории трактуется по-разному.
Но получается, когда-то были все-таки времена вспомнить, что вот удастся договориться вот прям надолго, чтобы статус-кво был. Многие как раз, мне кажется, все равно ошибочно предполагают, что ну вот было же, жили же относительно
удается
мирно.
Удается договориться, когда есть баланс сил. А баланс сил был нарушен.
Пошел в раздрай, конечно.
В конце 80-х, начале 90-х баланс сил был нарушен. Сейчас мы пришли к новому балансу сил. Но наши оппоненты пока не хотят признать, что этот баланс есть. Американцы не хотели после 45-го года признавать наличие баланса сил практически до начала 70-х.
Да.
И весь этот период шла, кстати, гонка вооружений, шли прокси-войны шли по всему миру. Корейская, вьетнамская, там прочие. Карибский кризис – это же не первый кризис вокруг Кубы. Была же высадка в заливе свиней до этого. Далее, блокада Кубы была объявлена до Карибского кризиса задолго американцами. Постоянно, в это время постоянно мир сотрясали кризисы. Берлинский кризис был, когда страны стояли на грани войны. Потом восстание в Будапеште, спровоцированное западными разведками, было, значит, в 56-м году, которое подавлялось советскими танками, потому что достигло гомерических уже размеров, когда венгры самостоятельно уже не могли это подавить. Значит, самое чешское, опять-таки, это Пражская весна, она же тоже не только внутри Чехии родилась. То есть люди, которые продвигали внутри Чехии эти идеи, они очень серьезно опирались на западную поддержку и рассчитывали, что в случае их победы они эту самую поддержку получат. И им она была обещана, и они бы ее бы получили бы. Потому что как раз Запад в это время был очень заинтересован. Тогда же была не только Чехия, это была Чехословакия, которая тянулась от германской до советской границы. И вырвать эту страну из восточного блока и переориентировать ее на Запад, это означало расколоть единый Советский фронт пополам. На Германию, Польшу с одной стороны, там Румынию и Балканы с другой стороны. Значит, что было очень выгодно тактически. То есть постоянно шло противостояние до тех пор, пока в начале 70-х Соединенные Штаты не вынуждены были признать, все, достигнут баланс сил, дальше бессмысленно. И тогда они начали играть в эту самую в разрядку. Они сейчас периодически предлагают нам сыграть в разрядку. Они нам говорили там еще до этого самого, до всяких там переворотов. Они говорили, там, забирайте Украину, только дайте гарантии, что вы будете поддерживать нас против Китая. Они-то нам верили, если мы дадим гарантии, мы будем.
Надо постоянно дружить против кого-то, получается.
Да, да,
причем те, кто выберет тот.
Да, потому что, ну, опять-таки, мы-то знали, что они придушат Китай, потом займутся нами.
Причем, а китайцы знают, что они пытаются придушить нас, чтобы заняться ими.
Да, причем опираясь уже на китайские ресурсы тогда. Значит, поэтому, естественно, мы им отказывали все время. Сейчас они тоже уже говорят, ну, пожалуйста, ну, хорошо, заберите себе пол Украины, ради бога. Ну, давайте вот здесь там стабилизируем все, да, значит, и договоримся о том, что вы просто в наши дела с Китаем не будете вмешиваться. Уже не надо поддержки, просто не вмешивайтесь. Мы с Китаем сами разберемся, а вы тут сидите, пока осваиваете то, что мы вам подарили. Значит, вот... То есть они постоянно пытаются выйти в тот же режим, они понимают, они победить не могут. Да? Они пытаются выйти в тот же режим. С другой стороны, они нас пугают. Говорят, ну не хотите по-хорошему, вот сейчас появятся западные войска на Украине. Видите, как вы приближаетесь к ядерной войне.
Проблема в том, что не со всеми срабатывает шантаж, угрозы и манипуляции. И неужели они не понимают, если тот же самый Пашинян уже просто пришел сейчас на память, говорил, что если мы не отдадим 4 области, Алиев на нас нападет там немедленно всю до конца недели, это один разговор. Ну, как бы всех властей, оказывается, можно напастись и потом их дарить другим государствам. А, соответственно, с Россией же совсем другая история. Неужели они этого не видят, не понимают или не хотят с этим соглашаться упорно?
Ну, почему? Всегда можно попробовать.
А вдруг прокатит?
Ну, а что такое? Вы хотите ядерную войну?
Нет, конечно.
Ну, видите, они пугают откровенно. То есть они делают шаг за шагом, да, демонстрируя свою готовность дойти до самого последнего момента, когда процесс скатывания становится неуправляемым.
Ракетные можно войска скатиться... стратегического назначения это... тоже постоянно демонстрируют свою готовность.
Совершенно правильно, да. Совершенно правильно. Но, опять-таки, видите, всегда возникает тот же самый вопрос. А вот, ну, я же вам приводил пример, как наши люди говорят, они не осмелятся. А они тоже говорят, они не осмелятся.
Но вопрос только
поддавливать. Они говорят, смотрите, мы же им предлагаем, да, выбор из двух вариантов. Или договориться на вполне приемлемых условиях, но вот Путин выйдет и скажет своему народу, дорогие друзья, границы теперь проходят по Днепру, значит, ВСВО мы победили, мы присоединили все русские земли, значит, исконные, которые еще Екатерина присоединила, значит, ну, там дальше, там, неважно, что там, значит, они могут даже демилитаризацию подписать, все равно, как демилитаризовали, так и милитаризуют за полгода, значит, в обратном направлении. Вот, все, у нас теперь мир, все будут радоваться, а чего нет, мир.
А дальше,
а с другой стороны говорят, ну, а если вы так не хотите, да, то в таком случае мы будем дальше, вот мы будем посылать на Украину войска.
Проблема в том,
вы будете эти войска бомбить,
мы будем бомбить
вас. Значит, и таким образом будем приближаться к столкновению Запада и России.
Проблема, мне кажется, здесь в их логике, конечно, такая, что они, с одной стороны, значит, угрожают, с другой стороны, приглашают в объятия, но задушить. Все равно и та, и другая, и тот, и другой сценарий с их стороны ведет к тому, что они все равно удавку будут на шее затягивать.
Все правильно, смотрите. Значит, когда вы оказываетесь перед таким выбором, многие люди говорят, это, кстати, вообще свойственно человеческой психологии, они говорят так, смотрите, вот здесь у нас на пороге ядерная война, да. Безальтернативно.
Так.
А вот здесь какая-то там американская удавка в будущем, к этому будущему мы успеем подготовиться. Значит, еще неизвестно, доживут ли американцы до этого будущего. Еще пусть войну у Китая выиграют, а мы же все равно будем Китаю втихую помогать, говорят они. Да? Значит, вот и пусть они там попытаются еще до этого будущего добраться. А, значит... Есть логика? Есть.
Нет, я согласна, что есть установка такая, что если тебе жулик предлагает заключить договор, ты можешь заключить договор с жуликом, зная прекрасно, что он жулик, но используя временной лаг, который тебе дается для укрепления своих позиций. Вот о чем речь. Чтобы не верить за чистую монету, это не принимать. Вот о чем речь.
Никто не принимает за чистую монету. Вы спрашиваете, на что они рассчитывают? На это не рассчитывают. Им надо время для того, чтобы перестроиться, для того, чтобы усилить свои позиции. Они понимают, что за это время мы попытаемся усилить свои позиции. Но кто в результате выиграет, это еще вопрос. Сейчас они однозначно проигрывают. Поэтому они вот вокруг этого, вокруг этой истории танцуют. По-моему, здесь все абсолютно. Им надо время. Да? Угу. Сейчас они проиграют, им надо время. Им надо выйти на это время так, чтобы не оказаться в глазах всего мира однозначно проигравшими. То показать, что да, они заключили с Россией компромиссный мир, никаких вопросов нет, они не проиграли. Так. Они не допустили российской победы, никто не проиграл. Россия не проиграла, они не проиграли, все хорошо.
Есть другая история, прошу прощения. Есть же еще вариант такого асимметричного ответа, чтобы принудить твоего противника к, соответственно, там, к соглашению. Ну, то есть, если мы говорим, что у нас конфликт с Украиной, но мы в этом конфликте, потому что нам нужно стабилизировать ситуацию, то есть одержать победу, тем самым стабилизировать ситуацию, ведь американцы же используют конфликты в любой части света, будь то российско-украинский, будь то арабо-еврейский, будь то вот история там с хуситами какими-то, еще где-то какие-то проблемы, для того, чтобы эти конфликты не разрешать, а наоборот, как бы от них ниточки дергать в зависимости от того, кто в какую сторону пойдет, поддернуть, чтобы у себя им было хорошо. Но есть ощущение, честно говоря, что вот этот монополизм на конфликтность уже для них играет злую шутку.
Женя, 25 минут назад, я примерно 15 минут подряд рассказывал вам, чем отличается наш взгляд на историю политики от их взглядов.
Да.
У них свой. Значит, он исторически обусловлен. Значит, и были бы мы на их месте, у нас бы тоже был бы другой взгляд. Значит, это вполне, у каждого государства свой взгляд. Значит, поэтому, когда вы мне сейчас рассказываете то, что рассказываете, вы мне рассказываете наш взгляд на проблему. А у них есть свой взгляд на проблему. Они пытаются решить свою проблему. Кроме того, они прекрасно знают, что так же, как у них, есть сторонники разных способов действия в взаимоотношениях с Россией, в том числе и долговременного мира. Точно так же у нас есть сторонники разных способов действия во взаимоотношениях с Западом.
Конечно, я это прекрасно понимаю.
И определенными посылами, да, они пытаются укрепить определенные политические группировки, их позиции во внутриполитической дискуссии, даже не в борьбе, а просто в дискуссии.
Я к тому веду, да.
Когда вы приходите, да, вот, собирается совбез, значит, и обсуждают, каким образом, значит, дальше реагировать на западные действия. Значит, кто-то говорит, как реагировать, так и реагировать, значит, там. Кто-то говорит, бомбить, а кто-то говорит, смотрите, вот здесь вот вполне приемлемое предложение, которые теоретически можно понять, да, не надо им верить. Будем укреплять тихонечко свои позиции, но мы выйдем из конфликта сейчас, мы стабилизируем ситуацию на западном направлении, у нас будут развязаны руки для активной политики. Это тоже, это как позиция, да, и ее надо подкреплять с той стороны. Потому что если человек просто будет говорить абстрактно, а вот давайте попробуем с Западом заключить
мир. Я понимаю,
мир,
да.
Значит, то ему спросят, а что, они же не хотят. А он говорит, ну, смотрите, вот есть предложение, вот готовое предложение, они его озвучили. Давайте мы же можем не начинать переговоры сразу же, а только пока прозондировать почву, там, поручить нашим дипломатам, значит, в Вашингтоне там, встретиться с американцами неофициально, задать пару вопросов на эту тему, проявить интерес просто к такой ситуации. Можем, почему нет? Значит, вот. То есть они точно так же, как и мы, да, накануне этого столкновения, мы же тоже отрабатывали разные варианты, мы тоже послали им приветы и приглашения за стол переговоров, правда? И сейчас мы говорим, мы открыты к переговорам только на определенных условиях. Значит, но они прекрасно понимают, точно так же, как и мы понимаем, что переговоры на определенных условиях, ведь условия, выдвинутые в начале переговоров, никогда не доживают до конца переговоров. Угу. Потому что в противном случае это просто капитуляция противной стороны. Так. Где-то все равно находится компромисс. Они это понимают. Другое дело, что сейчас наши позиции настолько диаметрально противоположны, что компромисс не просматривается, и поэтому мы к переговорам не приступаем. Значит, но если где-то возникнет, значит, предложение, которое покажется обеим сторонам достаточно близким к компромиссу, они сразу же окажутся за столом переговоров. Причем военные действия могут продолжаться само собой. И переговоры могут даже не афишироваться для начала, а проходить где-нибудь там за закрытыми дверями на интернет территории. Даже через третьи страны могут переходить эти переговоры, через посредников для начала. Когда выйдут на более или менее, так сказать, взаимоприемлемые решения, тогда они окажутся уже вполне официально за общим столом. Вот. Но они все это прекрасно знают. Это отрабатывалось веками и тысячелетиями, эти механизмы. Значит, и они работают во всех направлениях для того, чтобы решить свою проблему. Точно так же, как мы работаем во всех направлениях для того, чтобы решить свою
моя
проблему.
Моя основная мысль заключается несколько в ином. Моя основная мысль сводится к тому, чтобы опять не стать... Путин же сам признавал, что нас обманули, потому что ну, мы-то шли сообразно своей логике, а они в своей и оказались хитрее.
Ну, когда мы говорим, нас обманули, это точно так же, как мы говорим... что в этом самом, в 1700 году на нас Швеция напала. Вот. То есть еще неизвестно, кто кого обманул. Потому что всегда выгодно быть обманутой стороной, а не обманувшей. Но бонус от этого обмана почему-то получили мы. От того, что нас обманули.
Да? Да. Получили?
Конечно. Мы не вступили в конфликт ни 10, ни 20 лет назад, когда он был для нас однозначно проигрышным.
Значит, в тот момент понятно.
Да, мы оттянули эти события до самого... Более того, до вступления в открытый конфликт мы успели получить Крым. До вступления в открытый конфликт мы успели практически выбить из Украины Донбасс, то есть ее основную металлургическую и вообще промышленную базу, или к минимуму половину ее. Да? Значит, предельно ослабить украинскую государственность как таковую. Значит, все это просто до вступления в открытый конфликт. И до вступления в открытый конфликт мы дождались того счастливого момента, когда Запад начал есть сам себя. Например, в 2005 году и в 2010 году он еще сам себя не ел. У него еще было достаточно пищи вокруг. И он совершенно по-другому мог реагировать на многие, кстати, наши действия. Вот поэтому неизвестно, кто кого обманул. Потому что у нас, опять-таки, если вы возьмете социальные сети, тысячи, может быть, и сотни тысяч людей написали по каждому нас обманули Путина, пишут, так я же говорил, так я же говорил, так я же говорил. То есть у нас, оказывается, 140 миллионов, значит, гениев, а управляет ими кто-то непонятный, кто вообще его постоянно обманывает. А все остальные все знают. Потому что, ну да, есть действительно очевидные вещи. И если мы идем, да, то есть мы принимаем этот вроде бы как очевидный обман, значит, он нам чем-то выгоден. Но понимаете, нарушать Минские соглашения Украина начала. Не в 21-м году. Не в 20-м, не в 22-м.
А с момента подписания?
В момент подписания Порошенко, прибыв в Киев, исходя с трапа самолета, сказал, я подписываю эти соглашения не для того, чтобы их выполнять.
А чтобы котла не было.
Да. Все. То есть с этого момента уже было ясно, что они выполняться не будут. Тем не менее, мы усердно делали вид на протяжении нескольких лет, что мы верим, что они будут выполняться. Хотя их сорвали в 15-м году, опять начались боевые действия, подписали второй Минск. Мы дальше делали вид, что мы верим в то, что он будет выполняться. Ну, понимаете, можно, конечно, верить в то, что мы идиоты, но тогда просто точно Бог на нашей стороне, потому что вот, что мы не делаем, да, почему-то все время получается в нашу пользу.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, в 2 часа к вам вернусь.